Йога-радіо ФМ. Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио, и мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту вместе с Анандой Киртаном с этого дня по четвергам. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Я снова рад быть вместе в одной обойме с нашими слушателями и с организаторами Йога-радио.
Ананда Киртан, Гопати Дас, наш астролог, говорит, что четверг очень хороший день, день Юпитера или Гуру. И в этот день духовное развитие и общение особенно благоприятно, так что мы удачный день выбрали.
Ну, знаете, как взяли и угадали, это хорошо. Наверное, в этом есть милость каких-то высших сил, раз вот так, почти на удачу.
Ну что ж, а мы постараемся служить, чтобы все проходило с нашими силами как-то вот удачно, скажем так. Сделаем все, что можем, да, Ананда Киртан?
Да, приложим все усилия. Это да. Тоже, знаете, как элемент нашей философии. Потому что мы все понимаем, что в конечном счете результат зависит от абсолютной истины, от Бога, другими словами. А мы говорим, что мы должны действовать так, как будто все зависит от нас, но помнить, что в конце концов все зависит от Бога. Так что вот видно, свою статью мы постарались выполнить, а теперь еще и постараемся, и будем надеяться, что милостью Кришны у нас все сложится.
Ананда Киртан, мы давно не говорили о том, что за священное писание Бхагавад-гита. Говорят, это книга «Квинтэссенция ведической мудрости». Что это значит?
Ага, интересный, неожиданный вопрос.
Ну да, я так подумала, что стоит напомнить. Мы все время вот озвучиваем то, что мы изучаем Бхагавад-гиту. Мы уже дошли до главы 4 стихотворения 30-го. И я вот подумала, что все-таки иногда можно возвращаться к тому и говорить вот в общем, что это за священное писание. Вот Ананда Киртан. Да,
Бхагавад-гита, она входит в Махабхарату. И Махабхарата — это описание, историческое описание династии Бхаратов. И это очень такое увлекательное произведение. Оно было составлено, оно относится к Смрити. Веды в строгом смысле делятся на две категории — Шрути и Смрити. Шрути — это изначальная веданта, которая была проявлена в этом мире таким божественным откровением. Это Шрути. И сюда входит Веданта Сутра, Ишапанишады, Упанишады, извиняюсь. Но есть также другой раздел вед, называется Смрити. Это раздел вед, который уже объясняет Упанишады, и сюда входят Пураны различные, и в частности вот Махабхарата. Махабхарата — это интереснейшее произведение, это такое вот живое описание. То есть Ясадев составил Махабхарату для того, чтобы людям Кали-юги, мы все люди Кали-юги, нам, скажем, язык изначальных вед, он очень сложен и скучен, ну так скажем. То есть он не скучен для людей брахманического ума, которые склонны к философии, к наукам, и для них это, знаете, как нектар. Но в Кали-югу большинство людей, они будут просто такого низшего сословия, не будут иметь качеств никаких. Ну, так уж Кали-юга характеризуется этим, так, падением нравов. И поэтому какие-то сложные истины, выраженные в таких вот в сухих формулах, так скажем, они будут для людей очень скучны. И поэтому Вьясадева он составил Махабхарату. Чем хороша Махабхарата? А Бхагавад-гита, она входит в состав Махабхараты. И Махабхарата хороша тем, что это такое увлекательное путешествие в мир людей, которые представляли божественную культуру и в которой абсолютная истина проявляла себя. То есть Кришна, он приходил в определенную династию, и вот эта вот история этих династий, она описана. И, конечно же, так как ее цель — это возвысить людей до божественного откровения, до каких-то высших духовных сфер понимания, то все замыкается в конечном счете на высшей истине Махабхарате. Но это путешествие, оно уже становится очень увлекательным, интересным. И еще немаловажный факт, что оно становится очень показательным, потому что вся история этих династий, она описана в лицах. И это значит, что мы можем почерпнуть опыт, который так нам интересен. И знаете, люди любят в кино ходить смотреть, книжки читать. И в этих книжках, в фильмах описана чья-то жизнь, чья-то история. И людей это привлекает. И точно так же Махабхарата. Она очень привлекает, хотя описывает жизнь, казалось бы, к нам никакого отношения не имеющих людей. Но на самом деле опыт и выводы жизни этих людей, он очень поучителен и возвышает людей до божественного какого-то понимания. И вот часть Махабхараты и является Бхагавадгита. И это такой исторический период Махабхараты, который описывает Махабхарата, это когда происходит сражение. То есть в конечном счете вся эта история, она выливается в битву между фактически одной династией, но двумя противоборствующими семьями, которые принадлежат к одной династии, и битва за трон. И в этой истории или предыстории есть все. И знаете, и романтика, и мелодрама, и боевик, но в конечном счете все выливается в сражение, в битву. И Бхагавадгита, она рассказана самим Богом. То есть все это проходило не без участия Кришны. И вот в самый пик перед началом битвы стоят, когда две армии друг перед другом. И Арджуна, он такой вот был избран Богом, как тот, кто будет, тот, кто, с кем должна состояться беседа, философская беседа, ну, скажем так, о жизни. И она состоялась. То есть Кришна, Арджуна начинает задавать вопросы перед битвой. Какой смысл в этой битве? А какая цель жизни? Для чего мы живем? А как правильно поступать, так или эдак? Потому что такой очень решающий момент.
Трагический момент, я бы сказала, для Арджуны.
И трагический в том числе. И Арджуна, он об этом говорит, потому что он видит на той стороне, с кем придется сейчас воевать, и более того, убивать. Он видит своего деда любимого, видит своего духовного учителя, он видит своих братьев, родственников. В общем, семья. Всю семью, которую он любил, которая его растила, с которой он провел лучшие свои годы. И теперь вот такая ситуация, конфликт, война. И нужно будет убивать их. Это очень трудный выбор. И, естественно, Арджуна задает вопросы. Имеет ли смысл эта война? Может быть, лучше поступить так или эдак? Какой в этом во всем смысл вообще в принципе? Философский смысл? Для чего все это нужно? И это естественные вопросы, с которыми сталкивается каждый человек в этом мире. То есть Кришна, он так устроил, что Арджуна должен был задать эти вопросы. И Кришна, выслушав Арджуну, он начинает отвечать. И вот Бхагавадгита на санскрите, она переводится как «песнь Бога». Это диалог, это рассказ, фактически наставления, которые даны непосредственно верховной личностью Бога, его преданному Арджуне, который задает самые важные вопросы, которые должен человек задать в этом мире. И в Бхагавадгите Кришна раскрывает 5 истин. Он рассказывает о природе дживы. Дживы — это душа. То есть он раскрывает нам, кто мы. Он раскрывает природу высшей истины, Ишвара, то есть природу Бога. Он раскрывает природу этого материального мира, Прокрити, то есть мы живем же в этом материальном мире, и это часть нашего бытия, мы находимся в этом мире, нам нужно понимать место, где мы находимся, это Прокрити. Он рассказывает, что такое карма. Карма – это деятельность, и деятельность, которую мы совершаем в этом мире, к чему приводит эта деятельность, как деятельность освобождает человека, как может, так и может и его обуславливать, то есть низвергать в низшие какие-то формы жизни, в низшее сознание. Но также он рассказывает, как деятельность может вернуть человека в духовный мир, и в процессе этой деятельности человек возрождает забытое в нем божественное сознание. И еще 5-й фактор, о котором рассказывает Кришна, он рассказывает о природе времени, потому что все это очень-очень тесно связано с временем. То есть вот эти 5 истин, которые раскрываются в Бхагавадгите, и очень, знаете, как глубоко раскрывается природа всех этих 5 вещей, поняв которые, достаточно, чтобы развить божественную любовь. И поэтому Бхагавад-гита – это уникальное произведение. И знаете, есть как строгие ведантисты, которые принимают только шрути, изначальные веды. Есть другая категория ведантистов, которые принимают смрити, то есть такие как Пурана, вот, Махабхарата, Рамаяна. Вот. Но что касается Бхагавад-гиты, вот этого раздела, который фактически входит в смрити, его принимают все. То есть его божественное явление этого диалога, божественное явление этой песни Бога или книги, вот, которая выражена, которую уже вот мы имеем в виде книги Бхагавад-гита, этот факт принимают все. И в этом, так сказать, уникальность этого произведения, в том, что каждый человек, на каком бы он уровне ни был, приняв Бхагавад-гиту как закон своей жизни, этот человек очень быстро разовьет высшее божественное понимание и в конечном счете любовь к Богу. И вот эту книгу мы и изучаем. В конце концов, уже изучаем 4 главу, и 30 стих мы на прошлой передаче прочитали, и сегодня, я так думаю, мы прикоснемся к 31-му, к следующему стиху.
Да, Ананда Киртан, давайте продолжим.
Да, и также, о чем же нам говорит Кришна в этом стихе? Я прочитаю перевод предыдущего стиха, чтобы мы уловили нить, мысль, которую развивает Кришна. Итак, предыдущий текст. «Все те, кто постиг смысл жертвоприношений, совершая их, очищаются от греховной скверны и, изведав нектарный вкус их плодов, достигают высшей вечной обители». И вот сегодняшний стих я сперва прочитаю по традиции на санскрите, а потом уже перевод. «Наям локостия джана джанасья кутонья куруса тамам». Вот такой фактически в одну строчку стих. И о чем же он? «О лучший среди куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете и в этой жизни, не говоря уже о следующей». И что мы видим? Что в предыдущем стихе Кришна, он сказал, что человек должен совершать жертвоприношения. И, конечно, это переводится так, жертвоприношение, кого-то это может быть пугать в силу необразованности или неправильной образованности. Люди думают, что это что-то кровавое такое, надо кого-то в жертву принести.
Ну, так сложилось в истории языка и в истории вообще человечества, что жертвоприношение всегда связано вот с убийством.
Да, на самом деле жертвоприношение – это связь человека, деятельность человека, в которой учитывается то пространство, в котором он живет. То есть, когда человек следует по закону вот того мира, в котором он живет, а в конечном счете, то есть это понятие можно разбить на две категории, что это то вот пространство, которое нас окружает, материальный мир, но в конечном счете этот материальный мир, он также действует по указу или по божественному замыслу, по божественному закону высшей воли, божественной. То есть вот есть две такие категории. Это законы материального мира и законы духовного мира, которые, собственно, властвуют над законами материального мира. И человек, он может находиться вот в двух этих реальностях. И деятельность, которая учитывает вот этот факт, что нужно жить в гармонии с этим миром, вот эта деятельность является ягьей. То есть на санскрите это ягья. И его переводят как-то вот в более доступное нам понятие жертвоприношение. Что это означает? Что я в угоду своего эгоизма чем-то жертвую, вот, чтобы находиться в гармонии с этим миром. То есть я от чего-то отказываюсь, от своих эгоистических каких-то побуждений в пользу общего, такого, в общей гармонии. И, как я уже сказал, при первом приближении гармонии вот того пространства, в котором мы живем, этого мира материального, куда входят деревья, воздух, которым мы дышим, квартира, в которой мы живем, деревья, мимо которых мы ходим, люди, с которыми мы встречаемся, птички, которые чирикают над нами. Это все есть пространство, тот мир, в котором мы живем. И второе, более высокий, глубокий уровень – это духовная реальность. Потому что мы по своей природе являемся духовными живыми существами. И нам первостепенно понимать, что как мне жить в гармонии с собой, Вот когда говорят, человек живет в гармонии с самим собой, но в правильном смысле понимания этого слова означает, что он понимает свою духовную природу и живет в гармонии со своей духовной природой. А в чем выражена духовная природа? В чем является смысл жертвоприношений? И здесь Кришна говорит, тот, кто не совершает жертвоприношение, он никогда не будет счастлив на этой планете и в этой жизни. И более того, он говорит, не говоря уже о следующей. И природа жертвоприношения, она, собственно, ясна из самого определения, которое заключено в этимологии этого слова. Я чем-то жертвую. И в высшем смысле, что лежит в основе? В основе лежит любовь. Этот мир, мы можем быть счастливыми в этом мире, когда мы живем в законе любви. А любовь, она жертвенна. То есть это смысл любви. Мы живем ради кого-то. Мы живем ради кого-то, жертвуя что-то. То есть я готов из своего кармана достать 5 рублей, но на последние 5 рублей купить цветы для любимой девушки. И что это такое? Вот это и есть ягья. То есть в этом и есть проявление любви. То есть мы живем в этом мире, наше предназначение, наше изначальное положение – это вот именно вот это вот состояние – жить ради кого-то. И в абсолютно чистом и высшем смысле мы живем ради того, чтобы Кришна был счастлив, чтобы Бог был доволен. Это обмен любовью. То есть мы чем-то жертвуем, мы живем ради Него, но и Бог также живет ради нас. И вот это и есть понятие жертвоприношения. Это когда мы живем, проявляя вот этот принцип любви, живя ради кого-то. На этом построено отношение в семье, на этом построено отношение с природой. Когда мы выходим, и мы заботимся о деревьях, об окружающей среде, о птичках, которые там зимой нечего есть, мы их кормим. Мы защищаем окружающий мир. И это и есть жертвоприношение. И если жить не по этому принципу, а жить по принципу «Ахамма мити, я и мое», то такая жизнь, она превращается фактически в ад. Потому что, ну, кто бы из нас хотел, скажем, дружить с человеком, который смотрит на тебя только из корыстных соображений. То есть видит только, как, скажем, кошелек в твоем лице или как пылесос тянет с тебя все. Это никому не интересно.
Такая жизнь рано никому... или поздно такой человек остается один. Это совершенно определенно и доказано опытом.
Конечно, и это мы имеем, этот опыт мы имеем, нам никуда даже не надо ходить и не изучать никакие философские книжки. Когда, скажем так, если нас слушают бизнесмены, вот вопрос к ним, вот с кем бы они хотели иметь дело, скажем, по бизнесу, да, такой очень важный аспект жизни, очень такой деликатный, тонкий, где многое построено на доверии, на каких-то личных отношениях, какой-то серьезный бизнес. И как бы вы хотели бизнес строить с человеком, который живет только ради себя и думает, как бы тебя использовать, понимаете? Они не строят бизнес ради того, чтобы, ну, помогать друг другу и делать шаги навстречу своему партнеру. То ответ, конечно же, я хочу иметь второго, который, ну, именно таким образом строит отношения, что он идет всегда навстречу с желанием помочь мне, оказать всяческую помощь, даже отказывая себе в чем-то. И, конечно же, есть те, кто «Ахамамити, я и мое», то есть «вы все должны мне». И с таким человеком не хочется строить ни бизнеса, ни семейных отношений, ни каких-либо других. И такие люди, когда они выходят, вот я всегда хожу в парк Джапу читать, гулять, я вижу, как парк засоряет, как речка становится вообще ужасной. Потому что люди приходят и думают, что они цари природы, и они не готовы жертвовать. Имеется в виду, они не готовы жить ради природы. Даже вот в таком вот примитивном понятии, они тут же бросают, гадят все, оскверняют все, и в следующий раз приезжают же сюда и говорят, и что же здесь так грязно, и даже уже остановиться сесть негде, чистое место не найдешь.
Фактически люди не жертвуют своим временем, чтобы вот найти минутку и убрать за собой мусор.
Ну да, зато они находят очень много времени, чтобы все испортить. Как говорят, с детства помню, это такой девиз. Чисто не там, где метут, а там, где не сварят. Но другими словами, принцип понятен. И когда мы живем ради других, ради вот того, что, как я уже сказал, того мира, в котором мы живем, и в конечном счете ради духовного блага, то этот мир становится привлекательным. Это, и вы становитесь привлекательным. То есть с вами хотят люди дружить, с вами хотят строить отношения, с вами хотят строить бизнес. И такие люди, они обычно счастливы. Их нельзя ничем уколоть, у них ничего нельзя забрать, потому что они с радостью и так отдадут. И когда у них что-то пытается отнять, они понимают, что в конечном счете на все воля Бога, и раз Господь так устраивает, то о чем жалеть? Так что таких людей трудно даже чем-то задеть или обидеть. И в этом счастье, счастье жить ради других. И каждый, кто пытается это делать, он понимает это. И в этом есть более высокий вкус. Но к чему это еще приводит? Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что нам все эти жертвоприношения, они нужны фактически для одной цели, чтобы очистить результаты своих грехов. Что человек, который не понимает, как жить в этом мире, ведь это же закон гармонии. И если вы нарушаете этот закон, а человеческая форма жизни, как Прабхупада говорит, это такая лазеечка, это очень тонкая лазеечка, в которой человек может осознать свое высшее предназначение. Предназначение как души, слуги Бога. То есть человек, душа в теле человека, она ей дана, это функция. Вот в нашем теле эта функция, способность понять высшее благо, божественность. И это единственная лазейка. В эту лазейку нельзя пролезть ни в каком другом теле, только в теле человека. И когда человек, когда душа получает это тело, как говорят, вам дано, но с вас и спросят. А в чем спрос? Спрос в том, что дается свобода воли, и этой свободой воли мы можем злоупотребить. Никакая другая форма жизни не имеет такую свободную волю, как тело человека. И поэтому все другие формы жизни, они живут строго по законам Бога. Но чтобы развить любовь, там законность не помогает. Там должна быть свобода. Нельзя заставить кого-то любить. Душа должна по своей совершенно свободной воле принять это решение. Я буду жить вот в соответствии с этим. Жертвовать собой ради высшего блага. И для этого нужна свобода, которая и дается вот в теле человека. Но этой свободой можно злоупотребить. Скажем, кошка, она не может вести себя как мышка. Потому что нет этой свободы. Душа в теле кошки может вести только как кошка. Мурлыкать, пить молоко там, и играться с мышкой. И только человек, он может вести себя как человек, но также он может вести себя как собака. Он может построить свою жизнь так, как будто он свинья, но может построить свою жизнь так, как будто он святой. И в этом, знаете как, и свобода, но эта свобода, вот есть обратная грань. И когда мы в теле человека, но не считаемся с законами Бога, это означает, мы совершаем грехи. И для многих, знаете, как очень такое размытое понятие грех. Ну что такое грех? На самом деле грех — это равняется наши страдания. Страдания, которые выражены в трех категориях. Такие три вида страданий. И поэтому говорится тройственные страдания. Страдания, которые причиняет нам материальная природа. То есть в результате наших, заметьте, наших неправильных поступков, я буду попадать в какие-то катаклизмы природные, где стихийные бедствия, где заморозки, у меня не будут топить дома, мне будет холодно, я буду попадать под дожди, в эпидемии. То есть материальная природа заставит меня страдать. Вторая категория страданий – это страдания, которые причиняют нам другие живые существа. Адхибаутика клеша, так называемая. Первое это была адхидайвика клеша, страдания, которые причиняют нам материальная природа. Вторая категория это адхибаутика клеша, страдания, которые могут причинять нам соседи, даже наши дети, комары, мухи. Вот у меня сейчас тут муха залетела и постоянно меня беспокоит, отвлекает. И такая назойливая. Вот они беспокойства. Но в конечном счете эти живые существа, они могут принести нам очень большие страдания в виде хулиганов, которые нас будут бить, в виде воров, которые будут нас обворовывать, там, ну и во многих других разновидностях, так сказать, изощренностях страданий, которые можно получить вот благодаря этой клеше. И третье, самое ужасное клеша, это атьятмика клеша. Страдание, которое причиняет нам наше же тело. Мы находимся в этом теле, и это тело причиняет нам страдания. оно будет болеть, оно будет иметь какие-то недостатки. Но также наше тело – это наш ум. И вот ум – это самое страшное страдание. Ум заставит нас так страдать, что люди сходят с ума. Люди не готовы, скажем, покончить жизнь, если у них какой-то есть недостаток в теле, нету ног, рук. Но если ум принесет им страдания, то они с легкостью расстанутся со своей жизнью, даже если у них самое красивое в этом мире тело. И примеров тому история знает очень и очень много. И вот это есть результат греха. То есть, когда мы испытываем какие-то беспокойства, нам нужно ясно себе отдавать отчет, что это результаты моих неправильных поступков, которые и называются грехом, папой. На санскрите есть такое определение «папа». Очень созвучно с русским, да, таким есть такое слово «папа». Уж не знаю, как оно имеет какое-то отношение, понятие «папа» и «папа-грех» на санскрите, уж не знаю.
Но я думаю, на самом деле, в русском языке, скорее всего, если проследить этимологию, может быть, чередование, я могу и ошибаться, но, по-моему, вот, скорее всего, в русском языке «папа», скорее всего, из «баба» произошло. А «баба», я, насколько знаю, на санскрите, это вот как раз отец, да, и…
«Баба», да, да.
Да, кто-то вот уважаемый очень.
Да, да. А на санскрите «папа» — это грех. Ну, это так вот немножко о санскрите.
О этимологии слов.
Да, да. И вот это и есть результат грехов. Результат нашей неправильной жизни, когда мы живем ради себя, то вот материальный мир, он предоставляет нам сразу такие вот реакции. То есть мы испытываем страдания от этих трех видов. И поэтому, когда человек начинает совершать жертвоприношение, жить ради кого-то, то есть… проявляя вот это свое естественное состояние любви, жизни, жертвенности ради кого-то, такой человек, он начинает все получать. Ему все дает, начинает давать материальная природа. И Шрила Прабхупада, он говорит, что хотя бы ради того, чтобы у вас был хлеб на столе, вы должны совершать яги. А вот эти яги мы, ну, кто может быть, кому интересно, мы уже не будем возвращаться, в предыдущих стихах были описаны яги, которые должен совершать человек. Это и изучать Священное Писание, и жертвовать, и строить храмы, и повторять Святое Имя, ну, там есть описание, совершать аскезы. И когда человек живет вот такой жизнью, то тогда начинают сгорать его грехи. И тогда этот мир, он поворачивается к нам другой стороной. Тогда у нас складывается все благоприятно, и складываются и отношения, и материальная природа не приносит уже таких беспокойств. И более того, она начинает благодарить, воздавать нам. И другие живые существа, у нас появляются хорошие друзья. И когда приходят даже какие-то трудности, то эти друзья, они всегда оказываются рядом. И эти трудности мы уже легко преодолеваем. И самое главное, мы живем в гармонии со своим телом и со своим умом. И вот тогда наступает настоящее счастье. И когда приходит счастье, тогда человек, живя такой жизнью, живя ради кого-то, такому человеку открывается высшая истина. И Шрила Прабхупада, заканчивая комментарий к этому стиху, он говорит: «И поэтому жизнь сознания Кришны является ключом к решению всех проблем материальной жизни, который позволяет решить все проблемы материальной жизни». Позволяет решить этим ключом, ключом духовной практики, ключом понимания высших законов, духовных законов, духовной реальности. И когда мы начинаем следовать наставлениям Бхагавадгиты, следовать вот тем аскезам, жертвоприношениям, которые были изложены чуть ранее, тогда человек становится счастлив в этой жизни, и, конечно же, он будет пожинать плоды и в следующей жизни. И именно к этому призывает вот этот стих и вот эта серия стихов, которые мы прошли на предыдущих наших встречах. Поэтому жертвоприношение — это не пугающее слово. Не надо никого в жертву приносить. Жертвоприношение — это означает начать жить любя. А любовь, она жертвенна. Это означает жить ради кого-то. И жить ради кого-то — это тот мир, который нас окружает. И в конечном счете, или наоборот, наверное, начать с этого, понимать, что мы являемся духовными. Мы по своей природе, мы являемся душами, и мы должны жить в любви с Богом. И эта любовь проявляется в жертвенности. И Бог будет нам отдавать этой же монетой платить. И тогда мы сможем жить вот в этом состоянии любви, жить ради кого-то и чего-то и в этом мире. то есть как корень дерева. Если корень поливается, то тогда это дерево дает плоды уже и в каждом листике, который можно заметить. Поэтому давайте жить в соответствии с этими законами, жить по закону любви, жертвуя, жить ради кого-то, и тогда этот мир, он будет поворачиваться к нам своей лучшей стороной, и божественная реальность, божественная любовь, мы начнем ее ощущать, и самое главное, мы сможем начать понимать ее и вступить сознательно в эти отношения, то есть налаживать сознательно эти отношения. Не двусторонние, что Бог нас только любит, но и должна появиться вот эта фидбэк, обратная связь этих взаимоотношений. И живя такой жизнью, вот эта вот обратная связь, она становится очевидней, осмысленней, и, знаете, как будет более и более укрепляться. И это, конечно же, то, что делает нас счастливыми по-настоящему. Большое спасибо.
Ананда Киртан, продолжим нашу передачу и перейдем ко второй части нашей беседы. Это вопросы радиослушателей. Я зачитаю вопрос Сергея. Ананда Киртан, в прошлом эфире мы вот начали разбирать вопрос о питании, и Сергей хотел бы кое-что уточнить. Он пишет... Ананда Киртан, я бы хотел, чтобы вы немного рассказали о том, как вы питаетесь. Вы используете какие-то книги по вегетарианскому питанию или покупаете еду в храмах? То есть как питается вайшнав, спрашивает Сергей, в Кали-Югу, чтобы еда, которую он ест, помогла достичь ему духовного совершенства? Вот Ананда Киртан, Сергей просит ваши рекомендации.
Такого какой-то, знаете, хитрого рецепта... Добрый день, Сергей. Какого-то хитрого рецепта здесь нету. Правильно питаться – это означает питаться просадом. Просад – это милость Бога. Но откуда она проливается, эта милость? Милость проливается, когда мы слушаем то, что хочет от нас Кришна. Знаете, и вот есть у нас какой-то близкий человек, и мы хотим сделать ему что-то приятное. Мы можем делать приятное, знаете, как вот есть фильм такой интересный, «Трасса 60», по-моему, такой очень философский, увлекательный фильм, где, ну, один просто фрагмент, я вспомнил, когда папа дарит своему сыну на день рождения, там, 16-летие, что ли, дорогую машину. Но в конечном счете оказывается, что просто папе эта машина нравится, а сыну она совсем не нравится. Подарок дорогой, и сын должен радоваться. Но этот подарок фактически папа сделал сам себе. Просто он любит эту машину, любит этот цвет этой машины, любит марку этой машины, но дарит сыну. И сын говорит: папа, ну ты же себе этот подарок сделал. То есть я люблю другие машины, я люблю другой цвет, поэтому, ну, где здесь любовь?
Очень часто, Ананда Киртан, мы так и выбираем подарки, да, на дни рождения. То, что нравится нам, то мы купим для другого человека.
Но правильно, мы же должны удовлетворить того, кому мы хотим подарить этот подарок. И мы должны очень четко это прочувствовать. Какой подарок? Конечно, если это, ну, близкий человек, он будет рад всему. Да? Какую бы машину ни подарили, какого бы цвета. То есть сам факт. Но более такое, знаете, как задеть струны сердца мы можем, когда мы будем тактичны и внимательны к объекту своей любви. То есть мы должны уловить, что же он любит, что же для него сделать. В случае с Кришной тут все намного проще. Он сказал, что он любит. Он сказал нам открытым текстом, что если вы хотите что-то для меня сделать, то, пожалуйста, сделайте вот так вот. И я буду счастлив. Патрам пушпам пхалам таям юме бхактия прачхати. То есть он говорит, что если хотите меня чем-то накормить, то предложите мне вегетарианскую пищу. Но просто это сделайте с любовью. То есть, как вот мы утром просыпаемся, да, вот Расамурти, она идет на кухню и готовит для меня, для ребенка, и она делает это с любовью. То есть, как любая мать, она с любовью готовит для своего ребенка. Но точно так же мы же это можем приготовить и для Бога. Бог — это же тоже личность. И когда мы знаем, что вот Шьямарани, она любит, вот моя дочка, она любит гречку, и мама с любовью готовит гречку. Но Бог любит, скажем, там, кхир, халаву, там, какие-то еще другие блюда. Они все описаны, они есть. В источнике вечного наслаждения, почитайте, там есть описание, что любит Кришна. Есть баджан Бхактивинод Такура, называется... Ой, Господи, как же называется? Ладно, сейчас не хочу тратить эфирное время. Пхога Арати, вот как она называется. То есть баджан в песеннике вайшнавов ачарьев называется Бога Арати. Это там целый баджан посвящен описанию блюд, которые любит Бог. И вот наша задача – это просто приготовить это для Бога. Готовится все это просто. Ну, просто приготовить рис, который тоже Кришна любит. Ну, что тут сложного? Мы идем в магазин, покупаем рис. Главное, мы хотим это сделать для Кришны. Вот ключевой момент. Давайте сделаем это для Кришны. Пошли в магазин. Я иду и помню. Сейчас я буду готовить для Кришны. И вот он любит рис. Я куплю ему рис, и приду домой, и мы возвращаемся домой и варим, допустим, сладкий рис, который любит Кришна. Мы готовим ему, а потом предлагаем ему. Мы ставим перед изображением Кришны, кланяемся и говорим: «Кришна, я это готовил для тебя». И это чистая правда. Я в магазин пошел, потому что я хотел приготовить что-то для Кришны. Я готовил, помня о нем. И сейчас вот я ставлю перед ним и говорю: «Кришна, пожалуйста, прими это». И вот это и есть любовь. И это становится просадом. То есть этот обмен любовью, мы Кришне предлагаем свои труды, свои деньги, которые потратили, свое время и ради Него. И Кришна нам воздает, и Он наполняет эту пищу любовью. И когда мы потом вкушаем эту пищу, то мы переполняемся вот этой милостью Бога. Милость-то в чем? Милость в том, что Он дает нам ништху, веру. Веру, которая переходит через вкус. Мы тогда поймем, что в этом обмене была любовь. Я сделал что-то для Кришны, и Кришна для меня что-то сделал. Поэтому это очень просто. Тут нет никакой сложной формулы. Главное, мы должны помнить, что мы готовим Кришну. Мы вегетарианцы, потому что Кришна этого хочет. А из этого все остальное вытекает. Мы готовим Кришне вегетарианскую пищу, мы предлагаем ему, и потом мы питаемся вот то, что нам оставил Кришна. Все. И тогда ваш дом превратится в храм. Тогда впору будет вам выходить на улицу и говорить: «Люди, примите милость Бога». И подобно тому, как в храме вы бы приняли какой-то просад, точно так же в вашем доме будет готовиться такой же по качеству просад, который будет обладать такой же духовной силой. И вот в этом все наше питание. Это не очень сложно. Сложно всегда помнить о Кришне. Так что помните о Кришне, живите ради Него и готовьте пищу для Него, и питайтесь этой пищей, как остатки, и принимайте это как милость Бога.
Ананда Киртан, у нас есть еще одна очень интересная история. В чате, в вашем разделе, гость подписался под именем «Гость». Вот так вот получилось у нас. И он пишет, он поделился с нами о своих реализациях и духовном поиске. Если позволите, я зачитаю.
Да, конечно.
Наш гость пишет: «Добрый день, Ананда Киртан и Инна. Хотел бы поделиться своим опытом внутреннего поиска. Этот процесс, наверное, начинается, когда ожидания от жизни расходятся с ее реальностью, когда происходит крушение надежд и идеалов. Тогда теряется смысл жизни, от чего наваливается депрессия. А это состояние боли и страданий, из которого хочется найти выход. Вот и я испытал подобное». Когда искал его, в тот момент мне помогла книга Нарбекова «Опыт дурака» или «Ключ к прозрению». Книга повлияла позитивно на нашего гостя, и появилась радость, пишет он, какая-то перспектива. Были и другие книги на пути нашего гостя. В какой-то момент, он пишет, мне стало везде комфортно находиться, наедине с самим собой, дома, на улице, в транспорте и так далее. До этого я подобное никогда не испытывал. Затем был праздник Радхаятра, с которого я попал на лекции в храм. Связь характера с болезнями, что такое аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, принципы любовного взаимообмена и, конечно же, рецепты вегетарианских блюд, Ананда Киртан, мантры и так далее. Ну, в общем, все, что присуще, скажем так, вайшнавам, да, и вайшнавским традициям. Ну и также запах благовония и вкусная еда. Было интересно, познавательно и удивительно, пишет наш гость. Возникали новые вопросы, ответы на которые появились также благодаря трансляциям на Йога Радио и другим программам. Здесь наш гость перечисляет имена вот вайшнавов, которые читали лекции: Вишва Дакшина Дас, Випхути Шакти Дас, Шакти Сварупа Дас, Сатья Дас и другие. Вели эти лекции в храме, пишет наш гость. А потом я уехал. Хотелось бы не терять эту связь внутреннего поиска, исследования, потоки жизни, которые неизвестно, куда тебя вынесет, а также сил переваривания жизненных ситуаций и найти то, что я ищу. Вот такая история, Ананда Кертан. Вот, прокомментируйте как-то.
Добрый день, гость, если вы нас слушаете. Такая очень классика. Вот это вот классика «Путь души», которая фактически затеряна в этом мире и, в общем-то, одинока. Потому что вот как перед началом эфира вы поставили баджан, удивительный баджан Говинда Даса «Баджаху Рэмана», в которой говорится «Баджаху Рэмана Шринанда Нандана Абая Чарана Равиндаре», что он призывает: «Дорогой мой ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, потому что они сделают тебя бесстрашным». А в чем проблема-то материального мира? Что нас беспокоит? Чего нам, ну, избавляться? От каких страхов? И он говорит, что эта жизнь подобна росе, которая еле-еле держится на лепестке лотоса. То есть лотос, он никогда не смачивается водой. И вот по какому-то такому случайному вот стечению закона физики вот какой-то находится баланс, и капелька какое-то мгновение висит на этом лепестке. Но вот легкое движение, и капля скатывается. И вот наша жизнь, она подобна вот этой капле. Мы никогда не знаем, когда настанет наш последний час. И когда этот час настает, Прабхупада, он дал очень такое потрясающее определение, что, кто такой старый человек. Мы живем и думаем, ну, старые люди – это вот те, кому там за 100. Когда мы спрашиваем у людей, которые старые люди, они думают, что да нет, еще пожил бы и пожил бы. Ну, кто такой старый человек? Шрила Прабхупада говорит, старый человек – это тот, кто скоро умрет. Все. Очень простое определение. А мы можем умереть в любое мгновение. В любое. Умирают дети, умирают молодые, умирают взрослые, умирают пожилые, умирают очень старые. Но этот момент наступает. И вот когда наступает этот момент, хоть вы молодой, хоть вы старый, в смысле вот возраста, то уже не важно, у вас 100 сыновей, у вас много родственников, любит ли вас жена, не важно, какой счет у вас в банке, не важно, какое вы положение занимаете, не важно, какой вы расе принадлежите, ни в какой стране живете. Какая разница? Вы просто умираете, и все. И поэтому все это становится бессмысленным. Оно не спасет вас в момент смерти. И поэтому живое существо, оно никогда не найдет покоя в этом мире. И вот то, что гость пишет, это классика. Неважно, вы богаты, бедны, в какой стране живете, вы не найдете в себе места в этом мире, если вы не нашли место себя как души, если не свяжете свою жизнь Баджаху Рэмана Шринанда Нандана, если не свяжете свою жизнь с Кришной, с сыном Нанды Махараджа. И когда это происходит, тогда все становится на свои места. И как один святой, христианский святой, он сказал такую вещь, он говорит, что если Бог будет на первом месте, то все будет остальное на своем. Очень такое, знаете, простое, емкое и правильное определение. И как только гость начал ставить все по своим местам, то есть в конечном счете, когда Кришна появился на первом месте, то все стало на свои места. И в этом смысл, и вот в этом правильное решение всех проблем. Нужно предаться лотосным стопам Господа, и все станет на свои места. И очень приятно, что вот человек пишет, делится своим опытом. И более того, мне очень приятно, что, скорее всего, это Днепропетровск, потому что все те имена, которые он называет, это все днепропетровские преданные. Радхаятра, которая стала визитной карточкой дня города, фактически Днепропетровска, или День молодежи, правильно сказать. И сейчас, может быть, кто-то слышит нас, 7 числа, это суббота, то есть послезавтра будет очередная Радхаятра. Это раз в год проходит этот праздник, вот на котором побывал этот гость, и который состоится послезавтра.
Ананда Киртан, приглашаете, да, наших радиослушателей?
Приглашаю. Дорогие наши радиослушатели. Адрес. В Днепропетровске всегда начинается это с центральной площади возле универмага, площадь Ленина, и движется по набережной как же называется, молодежная набережная или как-то так. Ну, в общем, по набережной там, это центральное место, любой человек, который выйдет туда, он поймет, о чем речь. И я думаю, что в этом году это не будет исключением. Время я точно не знаю, но это всегда было где-то порядка 5 часов начала, 17:00. Так что и это до последнего, то есть где-то до 23-х. Так что вот это время с 17 до 23-х – это 100%. Любой человек, который появится в центре города и выйдет на набережную, это тоже, в общем-то, фактически в центре, там 10 минут пешком пройти, он найдет этот праздник, на котором будет полгорода, это очень красочное шествие, то есть незамеченным это шествие не будет для такого человека. Поэтому, кто нас слушает, пожалуйста, приходите на этот праздник, получите даршан Бога, удивительный по своей духовной сути праздник. Ну, смысл такого, что люди в Кали-Югу не склонны ходить, идти в храм, идти к Богу. И вот раз в год сам Бог выходит к людям. Вот в этом смысл. И каждый, кто не пренебрегает этим событием, тот получает очень-очень много милости. Так что не упустите эту возможность и получите эту милость.
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо вам большое за приглашение. Думаю, наши радиослушатели из Днепропетровска посетят праздник. И, Ананда Киртан, у нас есть последний вопрос. Сергей пишет: «Мне тяжело рано вставать. Фактически я не могу это делать. Расскажите, пожалуйста, как научиться рано вставать? То есть могли бы вы через звук передать свой вкус к счастью, то есть к раннему пробуждению? Нам так не хватает более высокого вкуса к счастью, поэтому мы часто держимся за старые привычки», — пишет Сергей. Ананда Киртан, прокомментируйте.
Да, действительно, это так. Еще раз, Сергей, добрый день, спасибо за вопрос. Кришна в Бхагавадгите говорит: «Вишая винивартанте, нирахарася дихинаха, расоваржа расопьясья, парамдриштване вартате». И о чем же это шлока? Кришна говорит, что воплощенная душа, ну то есть каждый из нас, он может воздерживаться от каких-то низших вкусов. То есть, другими словами, от каких-то старых привычек, дурных привычек имеется в виду. Но в чем проблема? Проблема в том, что вкус к ним остается. И вот я тут сейчас вот заглянул, тут идет, переписывается, да, Сергей, это началась переписка с нашими гостями, вот с Инной Тирасполя. И вот в контексте, может быть, следующих вопросов, которые они обсуждают, ну, я хочу, так сказать, дополнить это, что проблема в том, что вкус остается. И это, знаете, как тянуть резинку. То есть вы можете стиснуть зубы, совершать аскезу и тянуть эту резинку. То есть чувствует долго, и вот я должен это делать, и потянул резинку, но вкус остается. То есть мы не отпускаем эту резинку. И в какой-то момент сила тяготения, там какая кинетическая энергия, да, или какая-то, она, эта резинки, она становится больше нашей, там какая две энергии, кинетическая и какая-то еще, там какая-то тянет, какая-то тянет назад. Она оказывается сильнее, и нас опять стаскивает назад. И вот Кришна говорит, что это будет проходить постоянно, происходить. И поэтому, чтобы этого не происходило, человек должен развить высший вкус. И когда человек начнет развивать высший, то есть вот эта вот ситуация, когда мы не просто себя в чем-то ограничиваем, но не развиваем высший вкус, то мы опять скатимся на прежнее место, а иногда даже еще и ниже. Но если мы развиваем высший вкус, вот этот высший вкус, он помогает нам освободиться от старого вкуса, то есть он заменяет его. И вот это позитивное движение. Что это означает вот в контексте того вопроса, который задает Сергей? Это означает, что ну, тут есть, скажем так, ответ в двух категориях. Первая категория – это практичная. То есть вот что бы я посоветовал сейчас Сергею для того, чтобы он получил какой-то вкус. Я не знаю, есть ли у меня этот вкус, но подниматься утром – это хорошо, потому что много причин для этого. День больше, кто рано встает, тому Бог дает. Утреннее время – это когда… Это до 6 часов – это гуна благости, когда благость. А благость, она очень благоприятна для того, чтобы заняться духовной практикой. То есть вот это вот влияние гуны благости, она, безусловно, помогает человеку заниматься духовной практикой, которая находится в благости и в шутха-садве, то есть в чистой благости, то есть вот такой трамплинчик. Вот. Поэтому это во всех смыслах хорошо. Можно успеть много дел сделать, хорошее настроение обеспечено вам и все такое. Но это просто, знаете, как хороший совет, их вкус хочется передать. Но может оказаться так, что у наших слушателей пока еще нет этого вкуса. И, может быть, того вкуса, который я хотел бы передать, его недостаточно. И поэтому что делать в реальной жизни? А вот тут уже мы переходим ко второму моменту. Это к тому, как это должно все сработать. И это то, что называется самбанхой. То есть определиться с целью. Опять же, философский ответ такой, что у человека нет цели. То есть или этот вкус к цели, стремление к цели недостаточно, чтобы человек поднялся утром. Как знаете, человека нельзя растолкать на работу там, в 5 утра, но на рыбалку, если он рыбак, он подскакивает в 3 утра.
Или в отпуск особенно, да?
Любовь, да. То есть и заставлять не надо, и будильник заводить не надо. На работу не растолкаешь, но вот для какой-то вот внутренней цели, к которой есть желание, то человек сам подскочит и без будильника. То есть это потому, что есть цель и вкус к этой цели. То есть ответ таков, значит, недостаточно цель и вкус к этой цели недостаточно развит. Что делать? То есть вот теперь что с этим делать? Итак, тут нужно понять немножко методику, как работает все. У нас есть разум, у нас есть ум. Это разные вещи. И ум, он делает то, что ему хочется. То есть мы думаем, что мы всем управляем, да, вот я живу в этом теле, у меня есть ум, и я такой главный в этом теле. На самом деле, чаще всего нет. Если человек не занимается духовной практикой, то все происходит как раз наоборот. Ему ум диктует, и мы делаем то, что нам диктует ум. А ум делает то, что у него сложилось как стереотип, формула поведения. То есть ему что-то нравится, что-то не нравится. То есть исходя из определенного жизненного опыта, среды обитания, воспитания, образования, рекламы, общения. То есть у нас сложилась какая-то картинка, это называется ичха и двеша. Мы что-то думаем, то есть наш ум думает, что что-то хорошо для него и для нас, то есть я и ум, а что-то плохо. И далеко не всегда это правильно. Скажем, человек идет и курит. Почему? Потому что ум, его ум считает, что курить хорошо. И как бы разум ему не говорил, что это никотин, это яд, но ум считает, что это хорошо, и человек будет курить. То есть вот он конфликт. Но у человека есть также и разум. А разум – это та наша часть, вот та функция в теле, которая состоит из знания, которое констатирует нам положение вещей. Вот я сижу, и передо мной стоит стакан. Это разум мне говорит. Он говорит, это стакан. Вот это стакан железный, а вот это стакан стеклянный. Это говорит мне разум. То есть он просто констатирует. То есть это знание, наш разум состоит из знаний, и он просто меня снабжает фактами, предоставляет факты. А вот какой стакан мне взять, железный или стеклянный, это уже решает ум. И Кришна, он говорит о том, что как нам победить ум? Потому что ум не хочет вставать утром. Он хочет вставать в 10, в 12 или когда ему захочется. Все. И поэтому невозможно встать в другое время. Я могу прилагать усилия, но, как из приведенного ранее стиха, это долго продолжаться не будет. Значит, нам нужно что-то изменить, а изменить надо в разуме. И что это означает? Это означает, что в разум мы должны закачать знание о том, что такое хорошо. И вот духовное знание, оно как раз и является вот этим элементом знания, который включает функцию разума в нашей жизни. Это знание, когда мы изучаем эти книги, когда мы слушаем подобные лекции, когда мы в свою жизнь впускаем духовное или высшее знание, то тогда разум начинает крепнуть. И что тогда произойдет? Произойдет тогда в какой-то момент наш ум, он посмотрит на разум и подумает, так, подожди, вот везде пишется, что кришнаиты веселые ребята. Ну, почему бы не попробовать? Вот так вот произойдет. И мы решим попробовать. Мы придем в храм или пойдем к преданным, на харинаму или где-то в другой обстановке, мы встретимся с преданными и посмотрим, что же это такое. То есть механизм будет работать именно так. Чем больше мы будем слушать о том, что вставать-то хорошо по утрам, чем больше мы будем встречаться с людьми и задавать подобные вопросы, которые Сергей задает, это все будет ложиться знанием, ответы на все это будут ложиться знанием в наш разум. И ум в какой-то момент, он захочет это попробовать. И что же нужно для того, чтобы это встало на постоянную основу? То есть мы много раз уже слышали, что это хорошо, и много раз пытались это сделать, но почему-то вставать все равно не хочется. Как, по-моему, кто там, Александр Лима, да, удачно пошутил, стала классикой шутка. Курить, бросить, нет ничего проще. Я и сам много раз это делал. То есть мы много раз пытались подниматься рано, но что-то не срабатывало. Так вот, есть очень один важный момент. И этот момент, он называется гуной благости. И что такое гуна благости? Есть в разных контекстах, можно по-разному объяснить и преподать это понятие, но как один из элементов гуны благости, это означает стабильность. И какое место он занимает сейчас, вот этот ответ в вопросе Сергея? Это то, что мы должны что-то делать стабильно, то, что мы можем делать. К примеру, мы можем вставать в 10, можем в 12 часов вставать, но это то время, в котором мы можем себе это позволить легко, с 10 до 12. Так давайте начнем вставать стабильно, к примеру, в 10 часов. Ну, во благо, так сказать, нашей этой основной идеи подниматься раньше. Давайте начнем делать это стабильно. Пункт 1. Давай я буду вставать своему уму, скажем, дорогой ум, давай мы будем вставать в 10 утра каждый день. То есть это не напряжно, это я могу себе позволить, но буду это делать каждый день. То есть это первый шаг к решению проблемы. И второй момент. Нам нужно, то есть на вот этом уровне мы договариваемся со своим умом делать что-то стабильно. Стабильно означает гуна благости. А гуна благости очищает. И второй момент. Нам нужно стабильно укреплять свой разум. То есть читать книги, слушать лекции, общаться с этими людьми, задавать эти вопросы. И если мы будем делать эти две вещи стабильно, первое – стабильно укреплять свой разум, и второе – мы договоримся со своим умом, что мы будем стабильно подниматься в какое-то время, вот это и станет гуной благости. И гуна благости, вот такой вот подход, использование гуны благости вот в таком контексте, он обязательно приведет к тому, что через какое-то время нам станет легко договориться со своим умом подниматься в 9 утра. Потому что за это время укрепится разум, и за это время нам легко будет со своим умом. То есть, как я уже сказал, нам ум не дает подниматься рано, он не хочет. Но если ум привыкнет и ум почувствует, что да, это хорошо подниматься в это время, а он, если мы будем стабильны, он это почувствует. Потому что сатва гуна, гуна благости, она очищает, и эта гуна дает ощущение счастья. Это то, что нашему уму почувствовать вот это счастье от того, что мы стали стабильно подниматься, вот, допустим, в условленное время в 10 часов. И поэтому, когда ум, он это почувствует, тогда с ним будет легко договориться, подниматься уже не в 10, а в 9. Укрепится разум, и ум согласится сделать такой же трюк, только уже на 9 часов. И продолжайте в таком же темпе, в таком же духе. Укрепляйтесь, договаривайтесь со своим умом делать что-то стабильно, что вы можете делать. То есть то решите для себя, я могу вставать, пусть это будет 10, пусть это будет 12, неважно. Начните делать что-то стабильно в этом вопросе. И второе, укрепляйте разум. И через какое-то время вы увидите, что вам легче будет и легче договариваться со своим умом, а практически это будет означать, что вам легче и легче будет брать какие-то новые высоты. Чуть раньше, чуть раньше, чуть раньше. И так вы дойдете до того времени, какое очень благоприятно для духовной практики Брахма Мухурта в 4 утра. Так что удачи вам, Сергей, и все наши слушатели. Но этот ответ, он очень уместен по многим другим вопросам. То есть сейчас мы просто рассмотрели его в контексте подъемов, но также это очень практично и применимо и в других вопросах, и каждый, я думаю, найдет для себя практическое применение этой схеме.
Ну, я бы добавила, может быть, от себя здесь немножко, что главное все-таки вовремя лечь. Вот здесь мы можем, когда наш ум еще находится в сознательном состоянии, да, скажем так. Хотя, конечно, это противоречивое утверждение, когда наш ум вообще в сознательном состоянии находится, но тем не менее заставить, вот проявить силу воли, заставить себя, ну, лечь не раньше 10, да, отказаться. Это, конечно, не для тех людей, которые работают, вынуждены работать в это время, но те, кто находится дома, то раньше 10 заставить себя лечь, хотя бы смотреть в потолок, и дня через 3-4, а может через неделю, через месяц, все равно уснешь. И я думаю, что это тоже так небольшая помощь в этом вопросе.
Все средства хороши, Инна, совершенно верно.
Ну что ж, Ананда Киртан, наше время подошло к концу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ананда Киртан, огромное спасибо за сегодняшнюю беседу. И ждем вас в 14:00 по Киеву в следующий четверг.
Большое всем спасибо. До новых встреч.
Всего всем хорошего, хорошего дня.
Йога-радио. Орг.UA